Вместе программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, слушатели и зрители.
Вы уже много написали, сказали о довольно скандальной церемонии открытия Олимпийских игр. Но самое-то главное, мы все знаем, что российские вещатели не должны были ее транслировать. И, собственно, они не транслировали. Олимпийские игры у нас находятся, скажем так, под информационным эмбарго. Но благодаря церемонии теперь каждый обсуждает, только и делает, что спорит, получилось или не получилось у Франции достойно открыть Олимпиаду. Правильно я понимаю, что в этом плане это провал российской пропаганды, и Олимпийские игры теперь у нас в повестке?
Ну, во-первых, Никита, я немного написал. Я написал один пост, и в котором, собственно, открытию я посвятил несколько строчек. И вчера в стриме в своем сказал, я сказал, что, на мой взгляд, это абсолютно все, что было показано, соответствует представлению Макрона о том, что такое Франция. Я неплохо знаю Францию, Франция разнообразная, и, на мой взгляд, большая часть Франции, провинциальной Франции, сельской Франции, она не имеет ничего общего с теми картинками, которые демонстрировал Макрон и, очевидно, приближенные к нему политтехнологи, дизайнеры и постановщики. Собственно говоря, в России то же самое. Мы видели открытие Сочинской Олимпиады. Открытие Сочинской Олимпиады отнюдь не символизировало традиционные ценности народов России, а было предельно либеральным, и его отличие от Парижской Олимпиады может разве только в том, что в Сочи так откровенно не демонстрировалась гомосексуальная вот эта составляющая, да, которая всех почему-то дико задела.
В Сочи были только дуэт тату, которые напоминают как раз о этой составляющей.
Ну, в общем, Сочи это была 2014 год. Абсолютно либеральная просто постановка высочайшего качества, как и вот то, что мы видели в Париже. И между ними столько общего, между сочинской этой вот открытием Сочинской Олимпиады, когда Россия рвалась в западный мировой порядок и казалось, что вот сейчас вот с Европой все будет чики-пики, все будет отлично, и поэтому вот сейчас только Ходорковского там отпустили, Гершер за ним прилетел. Либеральная постановка открытия Олимпиады в Сочи и сама Олимпиада, которая как бы проходила под таким как бы лозунгом «Мы идем в мировой порядок, мы его часть, мы его неотъемлемая либеральная составляющая, мы ваши поставщики газа, и мы сторонники либеральных ценностей и либеральной открытой экономики». Поэтому что сейчас сетовать на Париж-то, на то, что там в Париже? Ну, я знаю просто Францию неплохо, я знаю разную Францию. Я знаю Францию, которая, наверное, смотрела на это скривясь, понимаете? И таких французов немало. Думаю, что те цифры, которые показал Национальный фронт, голосование проходило тогда, когда, собственно говоря, уже, наверное, и сценарий этого открытия был написан, и уже даже были выделены огромные средства на это открытие. И, в общем, были, наверное, даже репетиции проведены вот этого бородатого человека с сиськами, который там ходил, значит, вот этого всего. Я вас уверяю, что все сторонники Национального фронта голосовали бы против этого всего и сказали: да, это к нам не имеет никакого отношения, но это Франция, свободная страна, кто хочет быть педиком, тот будет педиком, сказали бы представители Национального альянса. Я думаю, что это открытие Олимпиады прибавило сторонников Марин Ле Пен и, значит, Национальному фронту. Вот я уверен даже в этом, потому что они поняли еще раз, что Макрон их тянет в нечто такое, что является издевательством над реальной болью, над историей, над Францией, которая для французов правых взглядов, которых, как мы помнили, прибавилось на почти там 40%, да, увеличилось количество голосующих за Национальный фронт Ле Пен. Вот этих вот для французов вот это вот издевательское представление Жанны д'Арк, понимаете, я был и в Руане, где ее сожгли, и в Орлеане, значит, где она там стояла в доме, я помню. И, в общем, это места, особенно Орлеан, где не относятся кощунственно к ее памяти. А это, конечно, было кощунство представить. Вот этот всадник, скачущий по Сене, это же Жанна, да? Вот эта девушка, которая пришла к королю, помним, как Мила Йовович играла в великом фильме значит, Люка Бессона, да, как эти губы дрожат, когда он узнает дофина, значит, которого играет Джон Малкович. Или вот эта вот Мария Антуанетта, над которой Сайра, Сайра, Лез Аристократ, значит, на фонари там и так далее, и потом вот это бьет. Все так смешно. Но если вспомнить реальную судьбу Марии Антуанетты, а для многих французов это реальная судьба, ну, как бы она является реальностью, да, то это в целом судьба глубоко несчастной женщины, которая оказалась в абсолютно враждебной ситуации, враждебной стране, где у нее отняли сына. На процессе говорили грязные вещи, что якобы она спала со своим маленьким сыном, растлевала его. Сына дофина отдали сапожнику, который его бил и пьяный издевался над ним. И единственное, она взошла на гильотину, как бы не склонив головы, не моля о пощаде, высоко подняв голову.
Здесь, наверное, разделяют именно образ в культуре, в массовой культуре.
Разделяют. Нет, это абсолютно...
Историческое, то, что мы знаем...
Нет. Постмодернистская. Для многих французов, я это просто знаю, я обменивался мнениями именно с французами, мне это было интересно. А вот это открытие, оно абсолютно лишено национального французского самосознания. Да, оно либерально, оно европейское, оно глобалистское, оно полно иронии, постиронии, сверхиронии, надиронии, там, гипериронии. Но дело в том, что многие французы относятся всерьез к своей истории и переживают. Кто-то, наверное, сочувствует, там, я не знаю, даже и кабинцам, кто-то сочувствует к Марии Антуанетте. Безусловно, там, для многих это является серьезной реальностью. Я поэтому полагаю, что да, это было, конечно, грандиозное шоу, которое... напомнила мне об открытии Сочинской Олимпиады, которая тоже была демонстрацией либеральных ценностей и, в общем, в гипертаком масштабе. Хотя без издевки, потому что как бы издевка в авторитарных режимах не поощряется. Она поощряется издеваться можно только над теми, на кого укажет палец властителя, да, или его приближенных. А так в целом как бы... Вот. Но в целом это все очень коррелировалось. Поэтому да, это вот макронизм, который терпит поражение, либеральная Европа – это ее открытие, Олимпиада. А так я в целом против Олимпиад. Я считаю, что Пьер де Кубертен, я об этом говорил, это был очень такой, это совсем не тот человек, которым его многие считают. Все считают, что такой добрый усатый дедушка, который хотел как можно лучше сделать людям.
А был замечен в симпатиях к нацизму, как нам
показывает история. Он не был замечен, он просто был нацистом. Он просто считал, что Гитлер – это спаситель Европы. Он просто считал, что Гитлер... Он благословлял Гитлера, Пьер де Кубертен. Он на закрытие Олимпиады в Берлине целую речь огромную произнес, послал послание Гитлеру, что вот ваша работа, ваши труды по очищению Европы – это так важно, так существенно, так значимо и все такое прочее. И сама идея его была, это была идея западных масонов, европейских, о том, что мир должен стать такой бесконечной сеткой наций. Таких, сначала европейских наций, потом объединенных наций, не путать с народами. Народы – это те, кто вот существует реально, возник в истории. Вот как туареги, да, которые разгромили колонну Вагнера. Это народ, туареги. Но туарегам нельзя быть нацией. Они даже обращались в ООН, признайте нас нацией. Туарегам отказали. А вот Запад там нарисовал границы Мали, Нигер, Чад. Это же границы нарисованы французами. Это их колониальные такие департаменты.
Ну, хотя бы так, иначе была бы вечная гражданская война между народами. Или как это по-другому
назвать? Он сказал, не было... А так что там, мир, что ли, вечный? Нет, так это просто границы всего мира, эти свободные нации, которые состязаются в Олимпиаде, по мнению Пьера, по идее Пьера де Кубертена, это те, кому Запад позволил называться нациями, считаться нациями. Это же в противовес империям, там, австро-венгерской, российской и так далее. В империи же нет наций. В империи есть народы, есть подданные. Это не то, что нации, это разные вещи. Там Османская империя, безусловно, где тоже никаких наций не было.
Это же концепт государствообразующего народа и, соответственно, их...
Это абсолютно братьев. Западные... Нет, это абсолютно западноцентричный как раз вот концепт национальный. Он, по сути, либеральный. Даже тем, кому он кажется традиционалистским, знайте, что вы ошибаетесь. Это абсолютно либеральный концепт. Сама идея о том, что есть государство, образующий народ, который формируется в нацию, которая там образует разные, там обладает своей мифологией исторической, которая, значит, зачищает свою территорию от всех инокультурных и инонациональных племен. Ну, так идет зачистка. Вся история Европы первой половины 20 века вплоть до 50-х годов – это, собственно, зачистка. Последние акты зачистки – это Югославия, где как бы тоже зачищали территорию. Это вот под албанцев, это под сербов. Приходили какие-нибудь французские или американские, или британские значит, масоны, которые бюрократы международные, которые говорили, здесь вот живут сербы, здесь албанцы, здесь боснийцы, здесь хорваты. Также и по всему миру они хотели. Вот эта идея была Пьера де Кубертена. Советский Союз подключился к этому только в 1952 году после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, когда Сталин вынужденно отказался от революционного этого курса, от Коминтерна, от мировой революции, и сказал, вот мы такая особая общность, типа мы тоже хотим быть частью мирового сообщества наций. Сама по себе идея, что есть какое-то сообщество наций, она абсолютно лживая. И идея Олимпиады абсолютно лживая. Поэтому я предлагаю вообще отказаться от участия в этом абсолютно лживом, западном, либеральном, концептуальном действии. Спортсмены, которые добиваются успехов, молодцы, герои и замечательные люди, но то, что этот концепт ни в коей мере не послужил никакому миру между народами, о чем там лепетал нацист Пьер де Кубертен, да, а наоборот, как бы послужил тому, что власти людей заставляют еще болеть там за каких-то легкоатлетов, велосипедистов, говоря, вот это наши, наши, это мы, это национальная там типа победа. Не просто там победил какой-нибудь там Петя Иванов, да, который на велосипеде педали крутит, а победили мы все вместе с вами взятые, сидящие перед телевизорами, там, заливающие зенки пивом, жрущие попкорн там или еще. Это вот мы, оказывается, побеждаем вместе с этим достойным человеком, который там на татами, на ринге бьется и так далее. Напомню, что в Древней Греции как раз именно идея Олимпиад была принципиально другая. Если во время войн греки, эллины сражались там за Коринф, за Фивы, там Священный Союз, да, за Афины, Пелопоннесские войны, Спарта, Афины, там аристократы, демократы, то во время Олимпийских игр, которые посвящены богам-олимпийцам, как известно, они были не только ради Зевса, да, но и ради других богов, но наиболее известны это игры в Олимпии ради Зевса, да, на западе Пелопоннеса. В местности, которая нафиг никому была не нужна в те годы, между прочим. Значит, там люди представляли не города, никогда не состязались, там, афиняне с коринфянами или фиванцы со спартанцами. Спартанцы, по-моему, вообще презирали это действие, но я точно не помню. А там состязались люди конкретно, даже Сократ принял участие в Олимпийских играх. Потому что человек персонально отвечает перед богами за свое действие, а не как член какого-то сообщества. То есть даже здесь они извратили это, внеся эту идею национализма в спорт. Спорт, который на время олимпиад греческих, эллинских, войны прекращались. А сейчас мы видим, олимпиада проводится на фоне как минимум двух боен мировых. Одна бойня идет на территории Украины, другая бойня на территории Ближнего
сейчас
Востока.
Сейчас вообще примерно 110 локальных конфликтов идет по всему
миру.
Да, и
никто ничего не прекращает. Но олимпиада давно превращена вот в эту конкуренцию наций, выдуманных сущностей, которыми руководит бюрократия и давно которая находится в зависимости от капитала, который инвестирует в эти нации, от международной бюрократии, которая этим нациям позволяет существовать, а этим не позволяет. Вот это указание, что выборы проведены правильно или неправильно. Это указание на то, что у вас правильная нация. Если вам скажут в Брюсселе, что у вас выборы правильные, значит, у вас нация правильная. А если вот у вас, как в Венесуэле, скажут, что у вас выборы неправильные, то значит, что у вас нация неправильная, понимаете? Поэтому, мне кажется, народам надо давно, уж если консервативная революция, так по-взрослому, вообще не участие ни в каких либеральных проектах глобалистских, ни в каких, строительство собственного мира и вот никаких этих полутонов. Почему от этого не отказываются? Потому что правители всех стран с большим энтузиазмом понимают, что вот эта манипуляция массами с помощью «давай, давай, это наш, наш там бежит, прыгает, бегает».
Я просто напомню, 206 сборных, то есть больше, чем участников в ООН, где 193 официально.
Никакого, конечно, олимпийского движения, которое говорит о мире, даже рядом нету. Есть просто разделение народов, есть вражда, которая еще усиливается во время Олимпиад, когда там наши против не наших.
А зачем тогда 200 тысяч презервативов в Париже раздают, если вражда усиливается?
Ну, это я не знаю. Это спросите парижанок или парижан, я не знаю там теперь, как это все у них устроено. Меня не интересует чужая сексуальная жизнь. Надо так, пускай раздают. Им надо. Очевидно, это поддержка имиджа Парижа как города, где, как говорится, нельзя без секса. Подразумевается, что если ты приехал в Париж, ты обязательно должен, вот к руфизнесу, даже если тебе не хочется, но должен как бы сделать вид, что ты там хочешь заниматься дико сексом, понимаете? На самом деле, это же тоже такая продажа. Все это превратилось, короче, в продажу. Я вообще против всех этих олимпиад, где бы они ни проходили, я считаю, надо закрыть это олимпийское движение полностью. Оно все, оно закончилось. Оно закончилось еще раньше. Потому что еще когда было социальное государство, которое является величайшим достижением человечества на самом деле, когда бюрократия и капитал обязаны служить развитию народа, да, там строить школы, больницы, сдавать, то там еще спорт был массовым. Вот в Европе еще социальное государство, поэтому в той же самой Франции огромное количество детско-юношеских спортивных школ. Они очень дешево. Там 20 евро, и ты можешь там ребенка водить там на футбол, учить футболу и так далее, и так далее, и так далее. Но в России, где нет уже никакого социального государства, где разрушена система детско-юношеских спортивных школ, где все подчинено только интересам наживы и капитализма, Россия фактически либеральное такое, либеральное экономическое государство, которое ждет, кто победит в Америке, там Трамп или Байден. И в зависимости от этого хочет выстраивать свою, значит, коммерческую линию отношений с мировым порядком. В России это вообще нет смысла, потому что если советская сборная была, хотя бы это было как бы, ну, сливки, вот эти спортсмены советские, которые снимались с этого огромной системы с Дюсшор, спортивно-детско-юношеских школ Олимпийского резерва, да, которых были тысячи по всей стране. Я рассказывал уже, я там стою перед стадионом ЦСКА, помню, 23-й трамвай там, и там, наверное, 60 или 70 позиций, куда ребенок может пойти бесплатно заниматься. Там стрельба, стендовая стрельба, гандбол, плавание, что угодно, фехтование. И все бесплатно. А сейчас ничего этого нету вообще. Все коммерциализировано, все только за деньги. Поэтому, ну, надо перестать лицемерить, вообще отказаться от вранья и перестать в этом участвовать. Проблема в том, что не откажутся, потому что оболванивание масс с помощью так называемой иллюзии массового спорта.
Хлеб и зрелище, да. Все, что нужно массам.
Да, и внедряется, ну, главное, не хлеб и зрелище. Зрелища-то хватает в современном мире. Просто это как бы создает иллюзию некого единства, общности. Что вот там
прыгают. Разве нам это как раз и необходимо же, когда у нас нет чувства единства и общности, когда у нас всегда поляризация по каким-то ключевым вопросам? Может, все-таки
нам нужно вернуться? Вам, что ли, Никита, вам это необходимо?
Нам, гражданам Российской Федерации, не знаю, обществу.
Вам, вот лично вам, давайте за себя отвечать. Каждый за себя. Вам это надо?
Я помню то единение,
нет,
которое...
Нет, еще раз. Вам это надо, лично вам. Вот я скажу про себя. Мне это нафиг не надо. Вам это надо?
Я думаю, что мне надо. Я помню то единство, которое...
Ну все, а мне не надо, поэтому...
В нашей стране во время чемпионата мира по футболу в России. Это же было прекрасное время. Это просто...
Ничего там прекрасного не было.
Небесный Иерусалим, как будто бы мы достигли.
Ничего там не было, никакого небесного Иерусалима. Гражданство бразильцам надавали, что разрушили свои футбольные школы, детско-юношеские, спортивные. Напихали в сборную иностранцев, бразильцев.
Один.
Ну какая разница? Какая разница? Все равно это позор, понимаете? На всю огромную страну с миллиардерами там и «Газпромами», и «Роснефтью» не могли составить сборную из своих граждан, из своих выращенных людей. Вот в Советском Союзе 5 сборных могло быть футбольных, только официальных было 2, плюс еще олимпийская молодежная сборная еще там была, а тут... Поэтому, Никита, оставьте эту ерунду. Это все праздник капитализма. Жрать, потреблять и зарабатывать бабки. Вас мотивируют тратить деньги, чтобы вы зарабатывали. а тратить деньги вас мотивирует иллюзией вот этого единства, которое якобы проявляется в спорте. Ничего в нем не проявляется такого.
Политик и журналист Максим Шевченко со своим особым мнением на канале «Живой гвоздь». Лайки, подписка на ресурсы «Живого гвоздя» или «Дилетант», на ресурсы Максима Шевченко, в YouTube-канал одноименный и телеграм-канал «Макс атакует». И не забывайте заходить в наш книжный магазин «Дилетант.шоп», где прошу обратить внимание на книгу под названием «Южная армия Восточного фронта адмирала Колчака. Воспоминания, документы и материалы». Книга собрана доктором исторических наук Ганиным, выходит под его научной редакцией, с обширными комментариями каждому представленному материалу, поэтому ищите на нашем сайте, и много других интересных лотов тоже там присутствует. Ну а мы двигаемся дальше, и вы уже упомянули инцидент, который произошел на территории Мали. Разведывательное подразделение ЧВК «Вагнер» попало в засаду. Повстанцы туареги нанесли сильный урон, в том числе вертолеты попали под обстрел, и, соответственно, случилось некоторое крушение, буду я говорить таким витиеватым языком. И все это еще вспоминали, что произошло на фоне той трагедии, которая произошла буквально в эти же дни, той трагедии, которая произошла в ЦАР, когда погибли Арханджи Маля, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Конечно, здесь нет никаких параллелей, но все-таки тоже связана эта страшная трагедия с ЧВК «Вагнер». И хочется спросить, что ЧВК в нынешнем виде представляет, что они делают в Африке?
Меня это не интересует совершенно. Понятия не имею, что они себя представляют, и не хочу знать об этом. Меня это не интересует. Представляют они себя наемников, которые за деньги готовы воевать, убивать, и которые символами для своей этой организации взяли кувалду. Говорят, что покойный Пригожин очень радовался этой кувалде. И говорят, что он испытывал восторг, когда ему показывали какое-то видео, когда кто-то кого-то кувалдой там, значит, лупит. Не знаю, правда это или неправда, но, в общем, говорят об этом люди, которые знали его лично. Поэтому вот эта группа наемников, которые воюют за деньги и взяла гордиться тем, что кувалдой, значит, человеку размажили голову, меня совершенно не интересует.
Но все-таки за деньги или за интересы России? Потому что раньше вы говорили, что наверняка Вагнер деньги в том или ином виде находится в подчинении, как это называется, ГУ ГШ, то есть Главное управление Генштаба.
Давно, с тех пор уже мятеж состоялся, неудачное как бы выражение, скажем так, верноподданчества первому лицу под видом мятежа, крайне неудачное. И с тех пор, как говорится, много воды утекло, когда это все подчинялось. Я вообще не уверен, что это Вагнер существует до сих пор, если честно. Мне кажется, их давно уже там расформировали.
То есть что-то по франшизе работает скорее.
А потом, собственно, деньги – это есть интересы того, что выдаются за интересы России. По большому счету, главная, как бы единственная цель стратегическая, которая формулируется ясно, как смысл нашего государства, это участие в мировой цепочке добавленной стоимости, в мировой экономике. Неважно, там, возьмут вас в мировую западную экономику, как пытались туда 30 лет почти, как говорится, втиснуться, и втиснулись, и щедро там рассыпали богатствами нашего народа, покупая то Челси, то Шальке 04, то проводя там еще всякие бессмысленные мероприятия, дорогущие за счет наших с вами ресурсов социального развития и национального развития, народного развития. Поэтому, да, это у государства, которое поставило рентабельность как главный критерий и экономики, и политики, не может быть иной цели, кроме как деньги. Поэтому деньги – это и есть главная стратегическая цель Российской Федерации. Они искренне считают, что если много денег, то тогда с тобой будут считаться. Но не просто их получил, но еще и защитил там ядерным оружием, например. А все остальное, там ценности какие-то там, еще это все пиар, бла-бла-бла, и не имеет значения. Поэтому Вагнер – это и есть подлинное выражение и наемничество, это и есть подлинное выражение сути того, с чем мы имеем дело последние годы, к сожалению. Это так. Это приводит к вырождению, к вымиранию моего народа, русского народа, к исчезновению пространства жизни русского народа, деревень, сел, малых городов. Везде в Европе все развивается, все государства поддерживают села, города маленькие, там, деревушки, где бы ты ни ездил, всегда это где-то люди там работают, получают дотации, им дают на это скидки. А у нас программа всех загнать в города, обложить кредитами, втянуть в социальные сети, на которых зарабатывают бессовестно, бесстыже те, кто потом заработанные на этих, на эксплуатации этих вымирающих 20-миллионных агломераций, как Москва, что из себя представляет, еще напихав туда и на культурных трудовых мигрантов, которым гражданство раздают, для того, чтобы увеличить количество потребителей социальных этих своих, значит, сервисов, да, создают гетто, создают условия для межэтнической войны гражданской в России. Им-то что? Они же с нашей страной себя не ассоциируют. Они это ассоциируют, они же как бы часть мирового порядка. Они ждут с нетерпением, что сейчас либералы проиграют, победят консерваторы. А потом, когда консерваторы их достанут, и как Трамп, который создал Зеленского, вооружил Зеленского, который Зеленский именно при Трампе стал президентом, понимаете, укрепился при Трампе. Трамп ему джавелины поставил. Трамп убил Салима Касама Сулеймани, союзника России. Но, несмотря на это, у нас все равно любят Трампа дико. И единственный человек, который вменяемо как бы ответил на вопрос, кто лучше, это Путин, который сказал, нет, для России лучше демократы, а не Трамп, сказал он Павлу Зарубину. Это не шутка, так на самом деле и есть, по большому счету, если включить мозги и начать думать немножечко, понимаете? Но у нас как бы ждут, поэтому деньги, деньги – это и есть их сущность, Вагнер – это и есть их квинтэссенция, это наиболее адекватное проявление того, чем является российская экономическая, политическая, социальная система. Это Вагнер.
При этом в контексте вымирания...
Причем я не хочу, не могу ничего сказать про ребят, которые туда идут работать, там служить по контракту. Это личное дело, знаете.
При этом в России существует статья наемничества. И это как...
Это я не знаю. Все-таки идут как бы воевать, рискуют жизнью. В принципе, сама жизнь кондотьера, она вполне романтическая и так далее. Но в целом это наемники.
У вас есть союзник, кто также беспокоится о том, что страна вымирает. Недавно на встрече с участниками фестиваля новых медиа Дмитрий Песков заявил, что катастрофа для будущего нации, потому что рождаемость в России на низком, исторически низком уровне. И можно ли это как-то исправить при нынешней власти?
Какую политику нужно проводить? Я поправлю, Дмитрий Петрович, очень точное определение, только я поправлю Дмитрия Пескова, нет никакой нации в России. Нация, как говорится, это система, которая так или иначе обладает правами, свободами и имитирует или является частью западной такой системы там, делегирования полномочий и, в общем, осмысления себя. Нет никакой нации, есть государство, есть подданные, которые называются гражданами. А вымирание происходит не от того, что люди-паршивцы не хотят плодиться и размножаться, как думают во власти. Сами-то они плодятся, размножаются, у них там по 5, по 7 детей. Почему? Потому что у них есть имущество, есть свою жизнь, они обеспечили в жестокой борьбе там, в 90-е, в начале 2000-х. Это понятно. А большинство людей, живущих в нашей стране, особенно русский народ, который, в отличие от других меньших по численности народов, не связан родовыми связями, семейными связями, как связаны татары там, или кавказцы.
Допустим. Они же были, они разрушились за время последних потрясений.
Да, вот последних. Они разрушили...
Я имею в виду потрясение всего 20 века, начиная там, от сталинских реформ.
Да ладно, чушь это
все. Когда он пытался разрушить общину.
Хрень, полная хрень это все.
Я уже молчу про разные там эксперименты сталинской власти.
Да никаких там таких экспериментов не было, не надо ерунды. Почему-то у других не разрушилось, а у русских разрушилось.
Вот почему-то конкретно, именно русских, да.
Конкретно целенаправленно во время либеральных реформ, либерал-фашистских реформ, которые проводили Чубайс, Гайдар и вся эта сволочь, уничтожали социально-экономическую базу, в первую очередь, русского народа. Уничтожали колхозную собственность на землю, уничтожали экономические системы.
У нас же не было эффективных колхозов.
Это вам кто это чушь рассказал? Не Никита. Пожалуйста, я вас очень уважаю. Но не говорите этой ерунды. Вы Савченко спросите. Савченко или Королёва, бывший губернатор Липецкой области, какие у них были колхозы на рубеже 91-го года. какие... Я вот помню Ярославскую, Костромскую, Вологодскую область. Едешь, там стада, коровы везде эти. Нет, черные.
Были такие витрины, это факт, но в большинстве
это не витрины, Никита, это не витрина была. Это была не витрина. Практически везде, где люди работали, везде, даже вне Черноземья, где были определенные проблемы по сравнению с Черноземьем, не было ничего такого. Я вот помню, у меня друг, у него очень близкий, я ездил к его маме там в Тверскую область, от Твери еще километров 100 туда, Ромешковский район. Большой колхоз, большое стадо, ферма, дома у нее две коровы там, понять, несколько свиней там и куры, и еще там картошка и так далее. Да ничего этого нету больше, забудьте это все, потому что в каждом селе, в каждой деревне были еще, ну, в селе точно была школа и больница, причем достаточно качественные, таких сейчас нету.
Грудинину же не мешало сделать совхоз, который был очень эффективный, пока его не отняли, не отжали.
Причем тут Грудинин? Я вам говорю не про окрестности.
Я имею в виду про примеры.
Я вам говорю не про город Реутов, я вам говорю не про то, что находится между МКАДом и Домодедово. А я вам говорю про глубинную Россию, про Россию, про Тверскую, Курскую, Псковскую, Новгородскую, там, не знаю, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую и так далее область. Я об этом говорю. Коренная сфера жизни русского народа – это не окрестности Москвы. Коренная сфера и область жизни русского народа – это вот мы знаем, мы русские знаем, где наша родная земля. Она практически вымерла. Вот у Лукашенко, которую критикуют, она не вымерла. Вот пересекаешь границу Смоленской области и Беларуси, приезжаешь в Беларусь, там люди живут, там построены государством, построены села, которые дотируются, проведены асфальтовые дороги. Там тяжелее на востоке Украины, чем на западе, где Белоруссия, где просто богато живут на западе Беларуси, понимаете? И там тоже построены
сразу государства. Сразу мешаются, скажут, что масштабы. Нельзя Беларусь сравнивать с Россией. Масштаб другой. Даже если только европейскую часть России брать.
Ну вот у вас была Белгородская область, когда Евгений Степанович Савченко ей руководил. Сейчас, конечно, война и все такое, но в целом ее активно стали разорять. Савченко объявили сектантом. А область была, между прочим, единственный русский регион, где был положительный прирост демографии. Именно за счет социально-экономической базы. Вообще основа демографии является специально для начальства. Не подачки, которые начальник там делает по праздникам на 8 марта. Вот мы сейчас еще материнский капитал увеличим, рожайте бабы. А социально-экономическая база, когда семья может получить землю, допустим, под дом там четверть гектара и еще поле 4 гектара, так и в Беларуси, между прочим. Когда трактор можно нанять в лизинг, есть лизинговые станции типа МТС, как в Беларуси, между прочим, который приедет там тебе, вспашет за небольшие деньги. Потом, когда есть система кооперации, когда можно вырастить на своем участке что-то, вот это 4 гектара, например, да, взять себе, остальное продать государству, еще денег заработать на этом. Как это в Беларуси, да, и как это во многих странах Европы происходит, кстати. Но в России ничего такого нету для русских, по крайней мере. Зато нас натравливают на таджиков, на узбеков. Зато создают сначала гетто, притаскивая сюда миллионы людей, не давая возможности коренному населению работать, и, потому что это невыгодно было еще не так давно, потому что надо платить больше налоги и так далее, а гастарбайтеры, как правило, подвергались эксплуатации жесточайшей.
И это через... рабство, назовем это...
Ну, это не совсем было рабство, через серые схемы. Через серые схемы, находились как бы вне социальной сферы государства под контролем мафии и сотрудничая с мафией силовых структур, МВД в первую очередь. Вот создали, насоздавали гетто этнических анклавов вокруг больших городов, перетащили русское население в города, под ипотеку заселили в эти огромные чудовищные конструкции, там, где двор на 5000 человек, понимаете? Где сразу вот ребята, живущие в этом дворе, это готовая группировка, готовая банда, считайте. Кто она? Здесь вот русская, здесь вот этническая, здесь еще какая-то, понимаете, может быть, да? И эти большие города, объявленные как бы будущим нашей страны. Это единственная страна на Земле, где это так. Вопрос, а почему это так? Я считаю, что проблема была в том, что хотели захватить землю русского народа. И теперь эта земля, которая когда-то нам все говорили, там колхозы неэффективны, совхозы, а теперь там эффективно этой землей распоряжаются. когда она стала собственностью миллионеров и миллиардеров, имен которых мы даже не знаем. Вот недавно в Смоленской области была целая история. Об этом патриотические ресурсы сначала начали писать, но потом их быстро заткнули. Значит, туда стали переселять вымершие села из зоны СВО людей, значит, Мираторг, который там, оказывается, владеет огромным количеством земли, где выращивает свои, значит, стада. Братья Линники владеют Мираторгом, которые потратили огромные деньги, доказывая, что они не родственники жены Медведева, которая в девичестве Светлана Линник, да? Ну, родственники, не родственники, я не знаю.
Все равно... Идемся на этом.
У многих остались сомнения и остались вопросики на эту тему, но неважно. Не об этом речь. Короче, там они хозяева, не коренные жители, которых там больше нету, или вот эти вот СВО и беженцев. А Мираторг говорит,
они предлагают рабочие места, они открывают какую-то социальную инфраструктуру.
Никто ничего никому не предлагает, забудьте это все.
Все-таки работают
люди. Не предлагают рабочие места просто там абы кому. Местным жителям еще будут предлагать рабочие места. Это государство должно заставить предложить, если вот вы хотите открыть такую олигополию на каком-то территории, то в государстве должен быть закон, как это везде в Европе есть, что вы должны прежде всего предложить работу местным жителям, а не завозить туда выгодных вам, очень достойных людей из Средней Азии, которые потом там приживутся, и потом будут проблемы, обязательно будут проблемы.
А может, они ассимилируются и станут настоящими русскими по духу?
Ну, охота вам ерунду говорить, вам умному и порядочному человеку.
Мне хочется верить.
Вам хочется верить в то, что можно... Вы что, хотите ассимилировать народы, Никита? Вы что, нацист? А ассимиляция народов – это нацистская мечта. Я же не верю, что вы нацист, поэтому будем считать, что вы просто не понимаете, о чем говорите. Никто не ассимилируется. Никакие народы, которые хранят памяти... в память о своих отцах, дедах, прадедах, которые особенно народы цивилизованного мира, исламского там, не знаю, как и русские такие были старые, да и многие вот сербы такие же, они знают имена своих там предков до там 15-18 колена, понимаете? Как они будут ассимилироваться? Что они предадут своих предков, что ли? А вообще люди, которые живут на земле, редко ассимилируются. А группы, которые комплектуются по этническому и религиозному признаку, вообще никогда не ассимилируются. Никогда арабы, даже приехавшие 100 лет назад во Францию, не превратятся в бретонцев, наварцев, во французов. Они будут ситуаенами Франции, но их будут звать Иса, Муса там, и так далее, и так далее.
Но они становятся такими же потребителями капиталистического мира. Их дети говорят только по-французски в основном и, не знаю, смотрят те же мультфильмы, что и дети французов, и там ходят в те же секции,
это, слушают поверьте, ту же поп-культуру. Гораздо более сложная схема.
Это понятно, да, я упрощаю.
У народов, которые хранят связь с почвой, откуда они произошли, эта связь строится по другому принципу. Она строится не через выдуманную идею нации, да, когда где-то какие-то политтехнологи, философы и начальники, которые им заказывают эти записки, указывают, кто нация, кто не нация и на что опираться. А они строятся на связи с родом. У большинства людей на Земле, вот я сын моего отца, мой отец сын такого-то, а там отца, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта связь гораздо сильнее. К сожалению, русские утратили эту связь. Из нас уничтожили эту связь. Понимаете? А экспериментами социальными тут не могу не согласиться. И советское время, естественно, сыграло ключевую роль. Но потом как бы после войны откатили назад немножечко.
Но травма-то сильная была. Невозможно откатить назад, если тебе там руку отрубили. Только протез поставить.
Ну, честно говоря, русскую революцию сами русские и устроили. Никакие евреи нам ничего не устраивали. Это все фантазия. А сами русские, как говорится, это все и устроили. Поэтому кто говорит травма, а кто говорит, ну, такой болезненный скачок вперед. Каждая великая нация проходила через революцию. Франция, Америка, Англия, Британия, понимаете, там и так далее. Поэтому Китай, между прочим, который ломает старые схемы и создает новые схемы. Но китайцы, вот как и Сталин создавал такой вариант патриотического социализма, связанного с почвой. эти вот национальные попытки его, они просто упирались в то, что марксизм не решает эти вопросы до конца. Марксизм все сводит к экономическим законам, которые не работают.
Ну и была попытка растворить нации и все прочее в классы превратить. Сталин... Есть только рабочие. Сталин...
Нет, это троцкизм. У Сталина такой попытки не было.
Ну, изначально, раз... не, понятно, что...
Нет,
да,
вот, Никита,
вы журнал путаете. «Дилетант» сзади, вот я как
раз подробно это изложено. Вы путаете. К 1953 году Сталин подошел совсем другой концепции.
Это так.
Вообще национального строительства абсолютно. А эти троцкистские эксперименты...
Но это национал только в 1943 году отменили, и то, идя на поводу у союзников.
Никто на поводу ни у кого не шел. Это были союзнические отношения, союзнический договор.
Здесь мы...
Зачем вы произносите такие оскорбительные формулы, идя на поводу? Никто не шел никого
идя,
на поводу.
Идя на компромисс, нет. Хорошо. Я это скажу более вопрос. Дипломатично.
Это более точно. Идя на компромисс, безусловно, да. Вынуждены были отказаться. Ну и на самом деле, может, это и рационально было. Отказаться от абстрактных идей переустройства человека и человечества любой ценой ради того, чтобы как бы создать такой вариант социализма с национальной спецификой, который на самом деле Сталинский Советский Союз, это была первая попытка. Китайцы очень сильно это восприняли. Социальное, могучее социальное государство в Китае и как бы ставка на китайскую цивилизацию, китайскую философию, китайское мышление, на китайскость. Вот это сочетание национальности, не путать с нацией, о которой я говорил, это разные вещи.
Ну да, иначе мы к национал-социализму придем. Да.
Это просто слово страшное, которое связано с гитлеризмом. А в принципе национальный социализм – это то, что доминирует и то, что присутствует во многих странах всего мира. Просто он бывает, как у Гитлера был с расизмом, антисемитизмом и всякими ужасами, а бывает без этого. Хотя, на мой взгляд, он всегда завязан на шовинизме и на, скажем так, высокомерию по отношению к другим, потому что...
Я боюсь, человек... мы сейчас всех запутаем, тут слишком тонкая грань идет
между не надо, категориями. Если вы вот не говорите этого, люди, наши зрители умные, они не запутаются.
Я в этом не сомневаюсь. У нас
все прекрасно понимают. Грань тонкая, но толстая грань только там, где вам хотят мозги задурить и втюхать какую-то лабуду. Там всегда толстая грань. А там, где вы приближаетесь к реальности, к настоящему, к пониманию подлинного, там грань всегда тонкая. Я считаю, что рано или поздно мы освободимся от всего этого флера, вот этого выдуманного, навешанного на человека, то, что началось навешиваться с нового времени. И человек предстанет во всей своей как бы первозданной сущности. Это и есть настоящая консервативная революция, на мой взгляд, о которой мечтал Эрнст Юнгер, в частности, и которую он так... описывал иносказательно в своей книге «Уход в лес». Сегодня... Возвращение к человеку, возвращение к себе. Уход, отказ от идеологии, от государственных манипуляций, от манипуляции твоим сознанием, очищение своего сознания от всех крючков манипулятивных, которые в тебя с детства вот так вот засовывают, да, и говорят, ты часть этого, ты часть этого, ты часть этого, ты часть этого. На самом деле ты никакая не часть, ничего человек. Ты сам по себе человек, ты родился, и ты сам умрешь в какой-то момент и станешь гниющим куском мяса. Может быть, твоя душа при этом там воспарит, и будет ли... Это уже, как говорится, вопрос веры, да? Но то, что мы точно знаем, это знает каждый разумный человек, что он умрет и превратится в ничто, внешнее. И вот это вот каким-то образом надо соотнести с реальной жизнью. Или ты живешь... В этих крючках, которые в тебя закидывают, я часть народа, часть нации, часть этого. Или бы ты сам выстраиваешь вот эти отношения, исходя от себя по собственной воле. Мне кажется, это существенный момент. Консервативная революция – это восстановление примата, приоритета человеческого над нечеловеческим. Но человеческое нельзя восстановить коллективно. Человечество восстанавливается только индивидуально. А потом уже свободные люди объединяются. А как свободные люди объединяются? Они объединяются в дружбе, они объединяются в любви, они объединяются в общине, свободное общение. Ну и в государстве тоже свободные люди могут объединиться, в конце концов.
Это все звучит здорово, но всегда же есть фактор человеческого порока, который все рушит, все эти идеальные концептуальные модели.
И все мы смертны.
Политик, журналист Максим Шевченко, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите каналы «Живые гвозди», «Дилетант», и не забывайте ресурсы нашего гостя, YouTube-канал Максим Шевченко, телеграм-канал «Макс атакует». Один вопрос, который очень просили задать, и мне кажется, это тоже довольно важная история, потому что шума поднялось довольно много. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. И что стоит за этими словами? Неужели мы стали еще раз ближе на шаг глобальной эскалации на Ближнем Востоке?
Ну, вы просто понимаете, как Турция вошла в Карабах и Ливию? Надо же слушать то, что человек говорит, надо слушать то, что человек говорит, а не выдумывать. В Ливию Турция вошла, поддержав правительство вот этого Переходный национальный совет, ПНС, снабдив его вооружением и военными советниками. В Карабах Турция вошла, вооружив азербайджанскую армию и помогая азербайджанской армии в оперативной подготовке, помогая в подготовке военных кадров. Очевидно, точно так же Турция войдет и в Израиль, помогая Хамас, помогая другим палестинским группам в подготовке военных специалистов и создании военной структуры. Потому что и в Ливии, и в Карабахе турки вошли именно так. Возможны и поставки оружия. Это не значит, что турецкая армия побежала вторгаться сейчас вот в Израиль. Это полная хрень. Это значит, что турки открывают для себя возможность прямых поставок оружия и подготовки военных специалистов для палестинского движения, так же, как они это делали для ливийцев и для азербайджанцев.
Но это же подливание масла в огонь, с учетом того, что за Израилем стоят Соединенные Штаты Америки. Они своего союзника не бросят.
Ну, а Турция не бросит своих союзников.
А при этом Турция и Соединенные Штаты, они сами по себе союзники, не состоят в одном
военном блоке. Это проблема, поэтому я не очень верю в эти обещания Эрдогана. Я думаю, что они еще продиктованы и второй составляющей, потому что он прекрасно понимает, что если будет война между Израилем и Хизбаллой, и Ансар-Аллах, то не факт, что Израиль эту войну выиграет. А если победят Ирана, союзники Ирана, Хизбалла, Ансар-Аллах, достаточно мощные силы, вооруженные современным оружием. Да, у них нет F-35, как у Израиля, нет аэрокосмической группировки, как американская группировка, которая поддерживает и Израиль. Им не поставляет оружие в таком количестве, как американцы Израилю поставляют. Но в целом у них есть очень современное оружие, беспилотники, способные свободно проникать, как мы видели, сквозь израильскую систему «Железный купол». Гиперзвуковые ракеты, способные бить по израильским стратегическим объектам, как это иранцы продемонстрировали этой весной, да, ударив пустыми боеголовками без взрывчатки, показав просто, что они могут проникать. Поэтому война и возможное поражение Израиля, которое можно прогнозировать с высокой долей вероятности, потому что если вот война будет в ближайшие полгода, до того момента, когда предполагаемо Трамп войдет в Белый дом, то демократы палец о палец не подшевельнут для спасения Нетаньяху. Если война начнется сейчас, то возможно, что режим Нетаньяху и Израиль вместе с ним потерпят тяжелейшее военное поражение. Пока мои прогнозы относительно этого региона сбываются. Вот я сказал 7 октября, что никакой победы над Хамас быть не может. Недавно министр иностранных дел Лавров дословно повторил то, что я сказал. Помните, сразу в первый день 7-го говорю, да. Хамас победить невозможно, потому что Хамас – это палестинский народ. И можно победить только одним способом – сбросив на него атомную бомбу и убив всех палестинцев.
А если разделить Хамас, политическое и военное крыло? Политическое пусть живет, да, а вот военное
нет,
крыло
нет никакого разделения. Не выдумывайте себе реальный и нереальный мир. В реальном мире нет никакого разделения. И быть не может. И его и нету. Там сражаются не только Хамас, там коммунисты вместе с Хамас сражаются. В рядах Хамас сражаются православные христиане, палестинцы. Понимаете? Там нет этого разделения. Когда палестинцам задаешь вопрос, вот я Абу Марзуку задавал вопрос, а православные воюют, он просто не понимает вопроса. Говорит, а мы не разделяем, говорит. У нас, говорит, все вместе. Мы палестинцы, у нас вот мы знаем там по родам, по семьям, кто какая семья, кто какой род, а кто какой веры, ну так это его личное дело, кто какой веры. Поверьте, это совсем не то, как вы это себе представляете под влиянием сионистской пропагандистской, очень плохой, на мой взгляд, и дешевой машины. Это все гораздо более сложный и более серьезный, более древний мир. Так вот, Эрдоган боится, что Иран победит, и победит, его союзники победят. И тогда Турция будет маргинализована в исламском мире на Ближнем Востоке. Турция уже проиграла. Уже Асад, который был объявлен исчадием ада, с которым как бы Эрдоган в 2011 году не хотел ему руки подать, хотя до этого его братом называл, уже оказывается хороший, да, Асад. А тут не так давно Турция как бы с Асадом опять, как говорится, затеяла шуры-муры и все такое прочее. Значит, уже здесь, смотрите, Эрдоган проиграл, а Иран выиграл. Если еще Эрдоган проиграет, а Иран выиграет в вопросе палестино-израильского противостояния, то тогда, как говорится, вообще получится, что Эрдоган проиграл по всем статьям в исламском мире на Ближнем Востоке. И все его претензии на то, чтобы быть лидером суннитского мира, они как бы ни на чем не основаны. Поэтому отсюда вот это грозное заявление, которое на самом деле не так-то легко и осуществить для Турции, потому что места все заняты. Уже как бы все, кому надо, все давно помогают.
Турция пытается локтями всех растолкать.
Ну а как расталкивать? Вот, допустим, главным партнером и спонсором Хамас всегда был Катар. Никакой не Иран. Это так израильская пропаганда. Она просто на Катар боится пальцами показать. Потому что Катар – это Великобритания, считаете, Лондон. Да? Но Катар – это и все руководство Хамас живет в Катаре. И там Турции никакой… Ну, там вроде есть где-то турки на заднем плане. Ну, в общем, они как раз в Израиль поставляли нефть, там, нефтепродукты. Каждый третий израильский танк ездит на азербайджанской нефти, которая поставляется через турецкий канал.
Капитализм снова становится миротворцем.
Да, но есть страны, которые так не поступают, и в которых тоже есть свободный рынок. Иран, например. У Ирана гораздо более принципиальная позиция. Поэтому Эрдоган понимает, что ситуация подошла к той грани, за которой вся привычная, этот карточный домик Ближнего Востока может рухнуть. И Турция, которая там объявляла себя страной неоосманизма, претендовала на покровительство там мусульман, может оказаться просто членом НАТО с исламской спецификой.
Время. Больше нет. Время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое. Политико-журналист Максим Шевченко сегодня был с нами на «Живом гвозде», про этот эфир Никита Василенко. И еще раз всем спасибо за то, что вы были с нами, активно писали в чат, ставили лайки. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.